У нас сегодня тема, которая в книге пророка Исаии, которая называется «Милость», на иврите «Хесед». Это очень замечательное слово, просто прекрасное слово «Хесед», «Милость». И мы это слово будем очень часто читать вообще в Писании, и это слово очень часто употребляется в книге пророка Исаии. Спасибо большое. Ну, прежде чем мы начнем эту тему, я бы хотел коротко повторить то, о чем мы говорили вчера. И первая тема — это была суд, точнее, грех. Грех состоит в том, что Израиль не познал Бога, слово «яда». Он знает о Боге, он знает, что Бог хочет, но он не познал Бога. И это грех. Грех на иврите «хет» или «хета», слово, которое употребляет Исаия, что значит «промах» буквально. Промахнулся. Верно? Вторая тема была суд. Суд состоит в том, что Бог убирает свою руку. Да? Бог не измеряет твой грех. И перед Богом невозможно оправдаться тем, что грех слишком маленький. Все так делают. Да? Бог убирает свою руку, и тогда приходит суд. Суд Бога состоит в том, не в том, чтобы унизить тебя, не в том, чтобы убить тебя, не в том, чтобы как-то особенным образом наказать тебя, но в том, чтобы ты сам проявился, кем ты являешься на самом деле. Если ты истинный праведник, то этот суд поставит тебя на колени и приведет тебя к покаянию. А если ты грешник, ты будешь грешить еще больше и погибнешь. Только и всего. Но во время суда Бог дает милость. Бог дает свою милость. И вот как раз с этой милостью мы встречаемся на страницах книги Исаии еще раз. Так давайте с вами Исаия 4 глава, 2 и 3 стих. Исаия, книга пророка Исаии, 4 глава, 2 и 3 стих. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе, уцелевшие в Иерусалиме, будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести». Мы говорили о том дне, да, день суда, день милости, день прославления Бога. Тот день. И вот тут написано: в тот день отрасль Господа явится в красоте и силе. Отрасль Господа. Что такое отрасль? На иврите это слово «нецер» имеется в виду отрасль, что-то, что торчит из земли. Мы встречаем подобное слово в 53 главе Исаии, во втором стихе. Я думаю, что вы все знаете, что такое 53 глава. И во втором стихе написано: «Ибо он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия», и так далее. Да? То есть отрасль – это то, что растет из земли. Пустыни, можете себе представить. Я не знаю, были когда-нибудь пустыни? У меня было такое еврейское счастье, я был в пустыне целый год из двух возможных. Я был в советской армии. Вот. И год из двух я служил в Монголии, в пустыне Гоби. Помню до сих пор. И вот пустыня, собственно, она везде одинаковая, и в Израиле мы тоже были в пустыне, но пустыня, это, знаете, это не просто песок обязательно, это может быть там потрескавшаяся земля. И в пустыне Гоби было такое, что, например, дождь выпадает, вода стоит какое-то время. Земля такая, как камень. И вдруг торчит палка какая-то из земли, непонятная. Страшенная палка. Ну, подожди, чуть-чуть. Может быть, год, может быть, больше. И эта палка начнет превращаться в совершенно потрясающее дерево. И вот среди пустыни будет стоять совершенно уникальный оазис. Это будет дерево. Интересно, арабы, когда они не знают капельного орошения, да, евреи вышли из положения быстрее. Вот. Но арабы, например, когда растят пальмы, они на пальму кладут камень, на молодую пальму, для того, чтобы корни дошли до воды, и пальма не забирала себе влагу на рост. И тогда, когда корни укрепятся в почве, найдут влагу, да, тогда камень убирается, и пальма начинает расти, и ее уже ничто не убьет. Вот этот отпрыск, о котором мы с вами говорим, в тот день отрасль Господа явится в красоте и чести. Еще раз, нецер на иврите. Почему для нас важно это слово? Ветвь буквально на иврите, нецер. В Израиле есть город, который называется город ветвей. Нецерет. Может быть, слышали о нем? Нецерет. Это слово нецерет происходит от слова нецер, ветвь, Назарет. В Евангелии от Матфея во второй главе, в 23 стихе, вторая глава Евангелия от Матфея, 23 стих, написано так. «И придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Здесь плохой перевод русский. К Назарею Иешуа, Иисус не имел никакого отношения никогда. Да? Он дотрагивался до мертвого, правда, они потом оживали, но неважно. В принципе, это запрещено Назарею. Он готовил вино, как минимум, из воды. Скорее всего, его пил на седере, на пасхальном седере он пил вино, что запрещено Назарею. То есть, он не был Назареем никогда. Да, и скорее, кстати говоря, длинные волосы он реально не носил. Так что эта картинка пришла из Средневековья. Но это отдельный разговор. Но он нецер. Он нецер. Как речено у пророков, что он нецером наречется. Ветвь. Нецер. И это мы как раз находим у пророка Исаии, где сказано, что он нецер. Ветвь появится в Израиле. В тот момент, когда Бог начнет миловать Израиль. Ветвь. Отсюда мы уже сделаем очень интересный вывод. Милость Бога – это не просто качество Бога. Исаия описывает милость Бога не как качество Бога, не просто как качество Бога, а как конкретную личность. Милость Бога – это не просто качество Бога, а это конкретная личность. То есть, другими словами, если грешник думает, что Бог милостив, и ничего-ничего, он грешит, и его Бог помилует, он глубоко ошибается. Он глубоко ошибается. Еще раз, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то он обязательно пожнет. Но нецер – это конкретная личность. И вот эту личность Бог посылает для того, чтобы благословить Израиль. Давайте посмотрим, что еще написано о нецере. Мы не все будем читать, да? Я надеюсь, что вы пророка Исаия прочитаете еще раз сами. Но только некоторые места. 7 глава, 14 стих. 7 глава пророка Исаии, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение, вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя ему Эммануил». Ну, известное место, да, дева в чреве примет и родит. У нас есть спор с ортодоксальными евреями, и спор этот заключается в том, что ортодоксальные евреи говорят о том, что «альма» на иврите, слово, которое здесь употреблено, обозначает не девственница, а обозначает молодая девушка, и все. Мы утверждаем, нет, здесь написано «альма», и слово «альма» обозначает девственница. На иврите есть еще одно слово, которое звучит как «метула». И это слово обозначает тоже молодая девушка. Они говорят, слово «метула» обозначает девственница. Мы говорим, нет, слово «метула» обозначает молодая девушка. А вот слово «альма» обозначает девственница. Скажите, какой смысл в этом споре? Никакого. Нет, огромный смысл. И я сейчас покажу его. Но прежде чем я покажу этот смысл, я хочу показать вам, почему мы считаем, что мы правы. За 200 с небольшим лет до нашей эры, греческий царь, который царствовал в Египте, я вчера немножко рассказывал, да, о том, какие цари где царствовали, Птолемей Филадельфиус, решил собрать в Александрии библиотеку, мировую библиотеку. Его идея была перевести все книги, которые были вообще в мире, на все рукописи, на греческий язык. И узнав, что в Израиле есть рукописи, он пригласил 70 старейшин из Израиля для того, чтобы все, что есть на иврите, перевести на греческий язык. И таким образом в это время появился первый перевод Ветхого Завета на греческий язык, который называется «Септуагинта», буквально перевод 70. Так вот, когда они, эти 70 человек, дошли до Исаии, до вот этого места, они перевели слово «альма» греческим словом «партенос». А вот слово «партенос» обозначает «девственница» до сегодняшнего дня в греческом языке. И таким образом у нас есть стопроцентная уверенность, что евреи, которые жили за 200 лет до нашей эры, верили, что «альма» – это девственница. Почему вообще для нас важно, что здесь речь идет о девственнице? Я вам покажу это. Если мы с вами откроем то, что богословие называется протоевангелие, третью главу, то в 15 стихе Бог проклинает змея и говорит ему следующие слова. Бытие, на иврите брейшит, в начале, 3 глава, 15 стих. И говорит он следующее. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Здесь речь идет о семени жены, которая будет убивать сатану, которую убьет сатану. Змею убить можно только змею. Одним образом раздавить ей голову, иначе она будет жить. Здесь как раз речь об этом и идет. Да? Змея, однако, укусит это семя. Вот. И речь идет о семени жены, которая победит сатану. Семя жены. Скажите, у женщины есть семя? Здесь речь идет о женщине, у которой будет семя. Здесь речь идет о женщине, у которой не будет связи с мужчиной. И у нее будет семя. И это семя убьет сатану. Это третья глава первой книги Библии. Поэтому это называется самое первое Евангелие, которое Бог дает в самом начале и говорит его Адаму, Еве и змею. Мы читаем объяснение как раз у пророка Исаии в 7 главе, в 14 стихе. Надо сказать, что если мы посмотрим с вами, при каких условиях это пророчество говорится, то я уверен, что этот царь, которому на самом деле говорит Исаия это пророчество, причем царь был плохой и израильский, вряд ли понял, о чем Исаия вообще говорит. Поэтому я скорее думаю, что это пророчество не для царя, а конкретно для нас, для тех, кто понимает Библию. Итак, вот появится дева, девственница, это важно, у нее будет семя, она родит сына. Как будет название, имя сына? Эммануэль, с нами Бог. Сам Бог придет на землю в облике сына этой женщины. С какой целью? Для того, чтобы убить сатану. Для того, чтобы поразить сатану. Это очень важный момент, который объясняет нам, для чего это семя придет. Обратите внимание, этот нецер, да, эта личность придет не для того, чтобы сделать всех счастливыми. Эта личность придет не для того, чтобы сделать всех богатыми. И точно не для того, чтобы сделать всех здоровыми. А только для одной цели – победить сатану. Это все. Это важный момент. Давайте посмотрим еще что-нибудь интересное. В 9 глава с 6 по 7 стих описывает качество ребенка, который должен родиться. 9 глава с 6 по 7 стих. «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Это качество ребенка, который должен родиться от девственницы, и мы знаем для чего. Итак, посмотрите, какие у него совершенно замечательные имена. Чудный, то есть тот, который будет творить чудеса, Советник, то есть тот, который обладает мудростью. Затем Бог крепкий, Эль-Гибор, Бог сильный, буквально. Затем Отец вечности, Ав-Эад, буквально Отец вечности, и дальше Сар-Шалом, то есть царь или князь мира, в смысле шалома. Не мира всего, а мира, в смысле ситуации без войны. Да? Шалома, успокоения, покоя. Вот это имена, которые точно говорят о том, кем является этот ребенок. Затем мы встречаем этого ребенка еще в одном удивительном качестве, или эту личность в удивительном качестве. Итак, мы увидели, что он нецер, да? Мы увидели, что он ребенок, это все одна личность, описана с разных сторон. Нецер, ребенок. Приход этого нецера, этого ребенка означает мир, шалом, покой, потому что он придет для того, чтобы уничтожить сатану. Но следующее его обозначение – это царь. В 32 главе, в 1 стихе, мы о нем читаем как о царе. 32 глава, Исаии 1 стих. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону». Вот царь будет царствовать по праведности, еще раз. Вот появится праведный царь. Какой результат будет того, что будет праведный царь? Князья будут царствовать по закону. Верно? Надо сказать, что вот нам, я не знаю, как вам, мне очень нравится демократия. Демократический образ правления, на мой взгляд, на сегодняшний момент самый прогрессивный, однако не самый лучший. Библия показывает нам лучший способ правления. Он называется теократия. Когда во главе стоит не народ, демос, а Бог сам. Вот здесь об этом и написано. Итак, Бог посылает нецер, посылает ребенка через девственницу, он посылает царя. И тогда все абсолютно обретает Божий порядок. Надо сказать интересную вещь. Если мы посмотрим на Писание вообще в целом, мы увидим интересную вещь в любом случае. Когда мы читаем начало Библии, то сказано, что сначала не было ничего. Да? На самом деле, на иврите там написано два слова «тоху ва богу», что на самом деле на русский язык практически нереально перевести. Так вот, греки, вот евреи, которые переводили Септуагинту на иврит, они это написали как хаос. Хаос на греческом и есть хаос на русском. Да, это то же самое слово. Беспорядок. И вот тогда сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И что стало из этого беспорядка? Космос. На греческом космос – это порядок. Или украшение. Порядок. Да? И вот из хаоса Бог делает космос. Каким образом? Он устанавливает все в своем порядке. Это очень важно понять. Если мы нарушаем порядок Божий, даже если это выглядит хорошо, даже если это приносит что-то позитивное или положительное, поверьте, это никогда не закончится ничем хорошим. Но если мы строим Божий порядок, и это нам стоит терпение, это нам стоит слез, это нам стоит унижения и каких-то проблем, поверьте, все будет хорошо. Тут та же самая ситуация. Бог посылает вет, в котором нет ни вида, ни величия, ни того, кого ожидают люди, для того, чтобы благословить. Бог посылает семя свое святое через девственницу, и рождается ребенок, у которого потрясающие имена. Однако его никто не увидит, и никто его не найдет. Все происходит не так, как хотят люди, обратите внимание. Наконец Бог говорит, что будет царь. Да? Не ждите мира, пока не будет царя. Не ждите порядка, пока вот эта вот голова не станет нормальной. Тогда и все остальное станет на свои места. В 33 главе, в 22 стихе, 33 глава, 22 стих, мы читаем опять же об этом царе, ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас. Совершенно замечательные слова. Для того, чтобы их понять, представьте себе, что вы совершили преступление и должны предстать пред судом. Мало того, вы в курсе, что вы совершили преступление, Вы знаете, что у вас нет никакой возможности оправдаться, да? У вас жуткое настроение, вы в подавленном состоянии, вы впали в депрессию, вам плохо. И вот в таком состоянии вы заходите дрожащими руками, открываете дверь суда, вы заходите в зал суда и вдруг, к своему удивлению, видите на месте судьи вашего адвоката. Что вам теперь грозит? То есть тот, кто будет вас, должен вас судить, будет вас защищать. Вот это здесь написано. Как раз вот это здесь и написано. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, это хороший перевод, то есть тот, кто дал закон, Господь царь наш, Он спасет нас. Речь не о нас, речь о Нем. Итак, еще раз. Ребенок, нецер, ветвь, ребенок и царь. Ну, давайте еще посмотрим интересную вещь. Еще одно описание, которое мы находим у Исаии, милости Божией. Теперь это уже не царь, не ребенок и не ветвь, а раб. И это мы находим с вами в 42 главе с 1 по 7 стих. 42 глава с 1 по 7 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изможет, доколе на земле не утвердит суда. И на закон его будут уповать острова». Остановимся здесь. Отрок, то, что у нас написано отрок, эбет на иврите буквально раб. Итак, раб мой, которого я держу за руку, избранный мой, да? Что с ним произойдет? Не возопьет, не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах. Трости надломленные не переломят, льна курящегося не угасит. Помните, я вам говорил о параллелизме? То есть тут второй стих равен третьему стиху. Третий стих повторяет второй стих, но другими словами. Поэтому это одно и то же. Что значит трости надломленные не переломят и льна курящегося не угасит? Дома в еврейских, точнее полы в еврейских домах того времени были устланы соломой. Если вы помните, в Евангелии мы находим такую притчу, что женщина, если потеряет монетку, долго ищет ее. И потом найдет и радуется. Помните? Почему ее надо искать? А потому что солома. Потому что если что-то на пол упало, ну и все. Да? Так вот, речь идет о человеке, который, о личности, который зайдет в дом, и даже соломинка под его ногой не переломится. Он пройдет мимо свечи, лампы были масляные, которые освещали еврейские дома, и фитили были из льна. Так вот, когда он пройдет, даже фитиль, вот этот тлеющий фитиль, он даже не пошевелится, да, от его, от ветра, который он, от потока, который он создает за собой. То есть, он, идея следующая, он войдет и уйдет, и никто ничего не заметит, и никто ничего не увидит. Так вот, самое интересное, что на закон его будут уповать самые уникальные, самые удивительные, самые отдаленные народы, острова здесь написано. Чтобы как бы показать, как это было на самом деле, я хотел с вами открыть 12 главу от Матфея, Евангелие от Матфея, 12 глава с 15 по 21 стих. 12 глава от Матфея с 15 по 21 стих. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой», и так далее. То есть то, что мы только что прочитали. Он запрещал о себе говорить, Он не хотел, чтобы кто-то знал, что он вообще присутствует. Но даже если бы все говорили, они так и говорили, надо сказать, ровным счетом ничего не произошло. Представьте себе, глушь того мира, отдаленная какая-то деревня по отношению к Римской империи вообще, которая называется Израиль, тогда это уже был не Израиль, а Иудея. И вот в этой деревне, куда сослали Понтия Пилата, вот в этой Иудее, за каким-то там Иерусалимом, был распят молодой еврей. Да тогда этих евреев распинали каждый день. Небольшой бунт, и по обеим сторонам дороги стояли кресты, на которых с одной стороны и с другой стороны висели люди. Это была римская казнь. Так вот, точно такой же казнью распяли и убили какого-то 33-летнего еврея. Расскажите, кто обратил на это внимание в мире? Кому это было интересно? На кого это произвело хоть какое-то впечатление? Так вот, представьте себе, прошло с тех пор 2000 лет. Сегодня в этом мире не существует страны, где бы люди в него не верили. Можете себе представить? Вот это вот интересная вещь. У нас есть потрясающее доказательство мессианства Иешуа, Иисуса. Вот это. Назовите мне еврея, который известен так, как он, в которого верят, которого почитают за Бога, на закон которого уповают самые удивительные народы в этом мире. Пророк Исаия. Важно не то, кем ты являешься. Вообще не имеет значения. Важно то, в кого ты веришь. Важно не то, женщина ты или мужчина, еврей или эллин, большой или маленький, раб или свободный. Важно то, кто в тебе живет. Важно то, в кого ты веришь. Не помните, кто это сказал? Один еврей, который понял, кем является вот этот раб. Этого еврея звали Шауль. Мы его знаем больше как апостола Павла. Давайте еще порассуждаем об этом рабе. И мы его находим еще в 41 главе 8 и 9 стих. 41 глава 8 и 9 стих. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Мы видим, что словом «эбед» раб назван не только вот этот вот праведная отрасль, ребенок, царь, раб, да? Но назван точно так же Израиль. Но только разница между Израилем, народом, и личностью, рабом, в том, что Израиль – раб грешный, а вот этот вот раб – личность праведный. Идея Бога состоит в том, чтобы привести праведного раба к грешному рабу и совокупить праведного раба с грешным рабом. Симбиоз праведного раба и грешного раба сделают то, что Израиль будет праведным рабом только и всего. В этом идея. Об этом мы читаем чуть дальше. В 43 главе 10 стих. 43 глава 10 стих мы здесь читаем следующее. «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога и после меня не будет». Мои свидетели – это вы и мой раб. Вот этот раб делает из вас праведный народ И поэтому вы мои свидетели. Да, здесь не о свидетелях Иеговы, как вы понимаете. В результат этого симбиоза мы читаем в 44 главе с 1 по 6 стих. 44 глава с 1 по 6 стих. «А ныне слушай, Иаков, раб мой, и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой, Иаков, возлюбленный Израиль, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие, потоки на иссохшие. Изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомках твоих. И будут расти между травою, как ивы, при потоках вод. Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова. А иной напишет рукой своей, я Господень, и прозовется именем Израиля». И так далее. Результат потрясающий. Ты хочешь мир? Ты хочешь радость? Ты хочешь счастье? Я даю тебе его. Это вот этот раб. Это этот нецер. Это этот ребенок. Это этот царь. Я даю тебе его. И потрясающее благословение будет исходить на тебя. 49 глава объясняет нам одну уникальную вещь. Я бы хотел, чтобы вы были предельно внимательны, когда мы будем читать. Мы прочитаем 49 главу с 1 по 6 стих. Я хочу, чтобы вы были предельно внимательны. Пожалуйста, будьте предельно внимательны сейчас, когда мы будем читать эту главу. Я считаю, это главная глава, которая описывает ситуацию раба и Израиля. И она нам многое объяснит сегодня. Слушайте внимательно. 49 глава, с 1 по 6 стих. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое. И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчине своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился, и ни на что, и в отче истощал силу свою, но право мое у Господа, и награда моя у Бога моего. И ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, чтобы Израиль собрался к нему, я почтен в очах Господа, и Бог мой, сила моя. И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Удивительная глава показывает разговор между Богом и праведным рабом. Обратите внимание, он его называет Израиль. «И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Но дальше он же говорит в 5 стихе, «Ныне, говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, и чтобы Израиль собрался к нему». Мы видим здесь двух Израилей. Один Израиль, это раб, да? О нем мы читаем с самого начала, праведный раб. «Слушай меня, острова, и внимайте, народы дальние, Господь призвал меня от чрева, от утробы матери назвал имя мое». Об этом мы читали. Его имена мы прочитали. Верно? Он еще не родился, а мы уже знали, кто это. «И соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, соделал меня стрелою и заостренную, чтобы попасть в цель». Помните, как грех на иврите? Хет, хита, промах. Но эта стрела летит в цель. Он создал меня стрелою, чтобы попасть в цель. И в колчине своем хранил меня у Бога. И далее написано, и сказал мне, ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь. И далее отвечает вот этот раб Божий, праведный Израиль, личность, ребенок, Нецер, царь. Он отвечает, и это в богословии место называется плач праведного раба. Обратите внимание, что он отвечает. «А я сказал, напрасно я трудился. Ни на что. И в отче истощал силу мою». То есть он говорит следующие слова. «Я зря родился на этот свет. Я зря родился на этот свет. Зря. Какие странные слова. Почему она их говорит? В нашей Библии, в 5 стихе есть ошибка. Евреи никогда не позволяли себе при переписывании святых писаний сделать какую-то ошибку. Например, за тем, что писал переписчик Библии Ветхого Завета, следило как минимум еще два человека. Если на имени Бога, например, заканчивались чернила, то свиток рвался и начиналось все с самого начала. У нас есть 100% гарантия, что то, что мы имеем, это абсолютно то, что говорил Господь. С одним маленьким «но». Вот здесь, в 5 стихе, евреи сами специально убрали всего две буквы. Специально. Ламет и Алеф. Что читается как «лё». Что значит «нет» или «не». Но оставили там заметку, что это было убрано. По одной простой причине. Они не могли понять, что тут написано. По этому поводу есть несколько трактатов в иудаизме, где обсуждается эта тема. Ну и самое главное, у нас есть рукописи Мертвого моря со всеми свитками Исаии, где это все присутствует. И таким образом мы знаем, что это «лё» было там оригинально когда-то. Ну и, наконец, в новых английских переводах, немецких переводах это место полностью восстановлено. Так что же тут написано? «И ныне говорит Господь, образовавший меня от чрева в раба себе, чтобы не обратить к нему Израиля, чтобы Израиль не собрался». Евреи не могли это понять. Как это? Ведь ты обещал. Ты же послал его, чтобы он сделал нас счастливыми. Совокупность, симбиоз праведного раба и грешного раба сделают Израиль тем Израилем, которым он должен быть. Что же случилось? И поэтому здесь плач праведного раба. Он говорит, ты сказал, я сказал, напрасно я трудился, и ни на что и в очи истощал силу мою. Но затем он говорит очень важные слова. «Но мое право у Господа и награда моего у Бога моего». Другими словами, он говорит, я все равно пойду. Я иду по-любому. И Бог его утешает. И в 6 стихе Бог отвечает утешением этому рабу. И он сказал мне, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлась до концов земли. Мы сейчас к этой цитате вернемся. Но прежде я хотел бы с вами открыть интересное место Нового Завета Лука, Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стиха по 44. 19 глава Луки, 41 по 44 стих. Праведный раб, теперь мы знаем его по имени, Иисус, Иешуа, плачет о Иерусалиме. Обратите внимание, как он плачет. 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это ныне сокрыто от глаз твоих». Интересно. «Но это ныне сокрыто от глаз твоих». Бог специально закрыл глаза евреям, специально закрыл глаза своему народу, чтобы открыть глаза язычникам. Бог специально пожертвовал своим народом, чтобы открыть глаза язычникам. Посмотрите Римлянам 11 главу. Павел, один из образованнейших богословов первого века, в этом, я думаю, ни у кого сомнения нет никаких, в 11 главе объясняет эту ситуацию к римлянам. К римлянам в 11 главе, 11 стих. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть?» Евреи. «Итак, спрашиваю, неужели евреи приткнулись, чтобы совсем пасть?» И далее он отвечает, «Никак». но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Павел это объясняет удивительным образом. Бог закрыл глаза своему народу, Павел, который знал Исаию 100%. Закрыл глаза своему народу, чтобы открыть глаза язычникам. Для того, чтобы язычники открыли глаза своему народу, евреям. Я в конференции в Германии давно, в одной конференции участвовал. И там был один очень известный журналист, которого я очень люблю, Йоханнес Герлов, и один арабский пастор одной арабской церкви из Палестины. И, в общем, мы там все говорили чего-то, рассказывали. Йоханнес, он совершенно потрясающий человек, он написал массу книг интересных. И живет он в Израиле вообще, и работает в Израиле как журналист. И было очень интересно их слушать. Вот когда дошла очередь до меня, то это как раз была моя тема, о чем я говорил. И я спросил тогда этого арабского пастора, задал ему такой вопрос. Народу было огромное количество в зале. И я задал вопрос ему, говорю, смотри, если в твою церковь удивительным образом в воскресенье, удивительным образом, просто вот, ну, удивительным образом, зайдет ортодоксальный еврей. Ну, его, он не зайдет, его по дороге убьют, это и так понятно. Но вдруг, да, вот вдруг, зайдет в воскресенье ортодоксальный еврей в твою церковь. Скажи, он увидит в вашем поклонении, в вашем служении то, что вы верите в его мессию? Он начал чего-то отвечать, я говорю, не-не-не-не-не-не-не, скажи, да. Или нет? И он вынужден был сказать нет. Тогда я обратился к немцам, которые в зале сидели, и сказал о вас. Может быть, нам стоит себя спросить тоже? А о вас? Вам никогда не приходило в голову сказать спасибо какому-нибудь ортодоксальному еврею за то, что он не верит в Иисуса. Потому что, может быть, если бы он верил в него, не верили бы вы. Ибо так возлюбил Бог мир. Это надо понять. Богу это далось непросто. Давайте с вами посмотрим еще один интересный эпизод из Деяний апостолов. Деяния апостолов, первая глава. И мы прочитаем с вами вот момент, когда Йешуа, Иисус, возносится. Его последние слова ученикам. И последнее «прости учеников», да? Последний вопрос к Иисусу. Какой бы вы задали последний вопрос Иисусу? Вы знаете, он сейчас уходит. Вы его не увидите больше никогда. Он стоит перед вами. Какой последний вопрос? Да? Ой. Знаете, есть такой анекдот, когда еврей поймал золотую рыбку. Так говорит, отпусти меня, исполню три желания. Он сказал, хорошо, значит так, чтобы Изи поступил в институт, чтобы у меня на счете был миллион, и чтобы Сарочка исцелилась от всех ее болезней, это раз. Вот. Да, то есть у нас много вопросов, о чем разговор, правда? Так вот, посмотрите Деяния апостолов с 6 стиха. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю?» Почему они его спрашивали об этом? А потому что они это поняли. Представляете, что произошло? Произошла уникальная вещь. Его убили, да, он творил чудеса. Вообще, то, что о Йешуа, об Иисусе говорится, это вообще потрясающий человек, который повелевал силам природы, и они ему подчинялись. Человек, который разговаривал с демонами. Не с людьми, обратите внимание, с демонами. И они его слушали. До человека, до которого надо было дотронуться, чтобы исцелиться. Человек, который, находясь на расстоянии, говорил, чтобы болезнь уходила, и болезнь уходила. Ну, я не буду все перечислять, вы прекрасно это помните. Да? Теперь представьте себе, этого человека хватают. Вы представляете, какая власть была заключена в этом человеке? Какая сила и какая власть? Его хватают? Его избивают? Его убивают? У учеников шок. Но вот он воскресает, он живой. Ему избиение и его убийство не нанесло никакого вреда. Это очень важный момент. Он не на коляске инвалидной выехал. Да? Он не прихрамывая ходил. Он не обвинил своих учеников, говоря, и что мне теперь делать, и как мне дальше жить. Да? Не, он абсолютно здоров, абсолютно. И сейчас он идет назад к своему отцу. И ученики задают ему всего лишь один вопрос. Не в это ли время тогда ты восстановишь царство Израилю, естественно. И вот тогда он отвечает им интересные слова, буквально цитируя Исаию 49 главу, 6 стих, то, что мы с вами уже прочитали. Он же сказал им, 7 стих, он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли, буквальная цитата из Исаии. Чтобы даже острова уповали на закон. Так вот, представьте себе, 12 учеников, ну их было на самом деле чуть больше, около сотни, отправилось в разные стороны из Иерусалима. Прошло 2000 лет. И вот сегодня мы собираемся здесь. Потому что они тогда отправились из Иерусалима. Ну, вы. Ваш ответ. Вокруг вас живет куча русскоговорящих евреев. Да, они сложные, они упертые. Мы попозже об этом тоже поговорим. Они еще какие-то слишком умные, слишком образованные. Слишком много знают. Да и к тому же характер ужасный. Да? Да и плюс из бывшего Советского Союза. Что вообще кошмарно. Мы это знаем не понаслышке. И так далее. Да, все правильно. Но мы на кого надеемся-то? На себя, на свои знания? На свои умения? Нет. Нет. Мы надеемся на Бога, который верен своему слову и который сделает то, что он обещал, через нас. Вот и все. Итак, 53 глава Исаии, о ней мы будем говорить очень мало. Она такая красноречивая, что на самом деле говорить о ней, в общем, не так уж много надо. Я остановлюсь на нескольких моментах. 52 глава. 52 глава с 1 стиха, ой, то есть с 13 стиха. 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». Здесь употреблены удивительные слова. Почему они удивительные? Здесь употреблены те же слова, которые описывают Бога в 6 главе пророка Исаии. Помните, когда Исаия заходит в храм? «Я видел Бога, сидящего на престоле высоком и превознесенном, рав венеса». И здесь как раз те же самые слова. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится». «Рав венеса», и дальше написано «габа меод», что значит «возвысится, вознесет, станет, будет высоким, станет еще выше и станет совсем большим». Раб. Кто такой раб? Раб будет большим, будет огромным. Еврейское богословие говорит интересные вещи. Говорит о том, что если к двум разным личностям, или две разные личности описываются одними и теми же словами, то эти личности имеют исключительно глубокое отношение друг к другу. Раб Божий описан теми же словами, какими описан Бог. Это совершенно потрясающая вещь. Дальше мы читаем о том, что не было в нем ни вида, ни величия. Мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни и так далее. Так оно и было. Не стоит в нем искать того, чего в нем не было. В нем не было того, что нам нравится. Но если вы обратите внимание на Библию, вы увидите, что в героях веры не было того, что бы мы хотели в них увидеть. Мы не найдем ни одного еврейского Голиафа Шварценеггера. Ни одного. Мы не найдем ни одного, как сейчас принято говорить, лидер. Мне нравится это американское слово, но оно совсем не подходит к еврейской Библии. Вы не увидите ни одного лидера, вы не увидите ни одного героя, который кричит из гранаты и бросается на амбразуру. Вы не увидите такого. Вы увидите слабых, неуверенных в себе, несчастных людей, которые периодически обращаются к Богу и говорят, что ты делаешь? Лучше убей меня, я жить не хочу. Таким был Авраам, таким был Моисей. Косноязыкий старик, который не хотел никуда идти. И как это было приятно слышать Богу, который не нуждается ни в каких качествах человека, но нуждается всего лишь в человеке, который отворачивается от всех своих качеств для того, чтобы в нем работали качества Бога. Вот и все. Но точно таким же был и Иисус. Ни вида, ни величия. И мы видели его, но не было в нем вида. Не было. Муж скорбей, изведавший болезни. Еще одно, один стих, одиннадцатый стих. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Я, да, помните, познать, познание. Какой был грех у Израиля? Отсутствие познания. Для чего приходит Иешуа, Иисус? Чтобы было познание. Познавая Иисуса, мы познаем Бога. Мне очень понравилось, как сказала одна женщина. Она сказала так, она сказала, Бога познать нельзя. Бога не вмещают небеса и небес. Как его познать? Как? Да, невозможно. Невозможно. Невозможно описать его качества, все, которые ему принадлежат. Просто невозможно. Не хватит жизни. Я думаю, что даже в вечности мы не сможем описать вечно все качества Бога, но нам не хватит вечности. Мы будем просто каждый день, каждую секунду поражаться тем, кем является Бог. Так вот, что делает Бог? Он посылает сюда своего Сына. И тот приходит в этот мир в облике человека. А вот человека мы познать можем. И познавая человека, Иешуа, мы познаем Бога, которого познать нельзя. Мне очень нравится это объяснение. Павел по этому поводу говорит, что в Иисусе вся полнота божества. Вся полнота божества. Это наш Господь. Это наш Господь. Так что же будет с Израилем? Как же Израиль? Вообще, на самом деле, что будет с Израилем, описывает пророк Захария. Я думаю, вы его читали внимательно. Если не читали, читайте обязательно. Захария, 12 глава. Начинается эта 12 глава. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри него, говорит. 12 глава, 1 стих. Вот я сделаю Иерусалим, чашу исступления для всех окрестных народов, а также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день... «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». В 14 главе Захарии Бог как бы открывает чуть больше завесу и говорит: «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города, тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как в день брани». Мы помним идею суда. 24 глава от Матфея как раз описывает эти времена очень точно. Да, проблемы. И эти проблемы делят всех на праведников и на грешников. Праведники спасаются. По предварительным данным их будет 144 тысячи. Некоторые спорят, это реальное число, это, может быть, нереальное число. 12 из 12, 12 тысяч из 12 колен. Уж больно условные вещи здесь. Может быть, может, это условное число. Нам это не открыто до конца, в конце концов. Может быть, нам это и не надо знать, какая разница. Но они будут праведники. Да? И что же, как же произойдет спасение Израиля? И далее мы читаем с 7 стиха, или с 8 стиха, в тот день, 12 главы, «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними будет в тот день, как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень перед ними, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». И 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залью дух благодати». Слово «хесед» – благодать, милость, и умиление, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают о Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Другими словами здесь описано, на самом деле в оригинальном тексте написано: «Они воззрят на Меня, Которого пронзили, и будут рыдать обо Мне». Интересно то, что когда Иисус уходил от своих учеников, или когда Он еще ходил с ними, незадолго до своей смерти, Он сказал им такие слова: «Не увидите Меня, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне». Эти слова на иврите звучат «Барух Аба Бешем Адонай». То есть буквально «благословен» или «добро пожаловать», «Барух Аба Брухим Хабаим», «добро пожаловать», «Барух Аба», «добро пожаловать Мессия», «добро пожаловать тот, кто приходит во имя Бога». Добро пожаловать. И, судя по всему, речь идет о следующем. Когда будет совсем плохо, когда все народы окружат Иерусалим, это говорит о том, что весь остальной Израиль уже давно взят, когда не будет никакой надежды, когда половина города будет занята, когда не будет никакой надежды, когда Америка не будет помогать, и будет ли она вообще, неизвестно, когда друзей у Израиля не будет ни одного, тогда, наверное, эти 144 тысячи, я так представляю, это мое видение, это моя фантазия, может быть, будут очень искренне молиться о том, чтобы пришел Мессия. Потому что это единственное, что их спасет. А может быть, первый раз в жизни евреи будут так ждать Мессию, как не ждали никогда. И Он придет, но придет не тот, которого они ждали. Придет тот, которого когда-то пронзили. И что Он сделает? Он уничтожит все народы, которые нападали на Израиль. С этого момента начинается тысячелетнее правление Иисуса на земле. Никто не придет на небо по-другому, как только через веру в Иисуса. Израиль придет точно так же. Ни для кого исключения нет. Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через Меня». В этом нет исключения. И евреи придут тоже через Него. Ну что ж, остается только подвести итог. И итог следующий. Занимайтесь евангелизацией сегодня. Пока время хорошее. Пока войны нет. Пока у нас такая возможность есть. пока нас никто не гонит. Иди знай. Может быть, через какое-то время мы встретимся с вами в других обстоятельствах, когда мы будем поститься и молиться, и больше не будем делать ничего, потому что возможности такой больше не будет. Давайте делать это сегодня. Только и все. Давайте на этом закончим. Единственное, что, пожалуй, я еще хочу сказать, это удивительная вещь. Холокост, страшные события, 6 миллионов убитых евреев и возникновение государства Израиль. Да? На территории, состоящей из трех пустынь, возникло государство, которое реально расцвело. Возникло государство Израиль, и тут же возникло мессианское движение. Возникло движение евреев, которые сказали: мы хотим быть евреями, верующими в своего Мессию. И сегодня нет стран, где бы жили евреи, но не было бы мессианских собраний. Мы то и дело получаем всякие интересные письма от людей, ну, совершенно экзотических, которые живут в каких-то там Урюпинсках на нашей бывшей родине, и там есть мессианские собрания. Просто потрясающе, где их только нет. И вот в Киеве в сентябре будет конференция, на которую я тоже приглашен, а правда еще не знаю, поеду или нет, но мне бы очень хотелось, потому что мне хочется поговорить с этими людьми. Откуда вы взялись? Как вы покаялись? Кто вас нашел? Почему вы там, в этой своей деревне, поняли, что вот так надо делать? На каком основании? Мне это интересно. Но единственное, что я могу сказать, что все эти события говорят лишь об одном. Нам осталось совсем немного. Ну, слово за нами. Есть какие-то вопросы, может быть?